Часто во время охоты Герберт заводил разговор с Гедеоном Спилеттом о дробинке и о тех выводах, которые сделал инженер. Как-то было это 26 октября, он сказал журналисту: «Не правда ли, мистер Спилетт, просто не верится, что люди, потерпевшие кораблекрушение, если они в самом деле высадились на нашем острове, до сих пор не побывали вблизи гранитного дворца?» «Да, просто удивительно, если они еще здесь», — ответил журналист. «Но ничуть не удивительно, если их уже нет». «Значит, вы думаете, что их уже нет на острове?» — спросил Герберт. «Вероятно, нет, дружок. Ведь мы бы обнаружили людей, если бы они жили на острове». «Но раз им удалось отсюда выбраться», — заметил юноша, — «значит, они не потерпели кораблекрушение». «Почему же, Герберт? Я назвал бы их, пожалуй, потерпевшими временное кораблекрушение. Вполне возможно, что ураган выбросил их на остров, не разбив судно, а когда ураган стих, они снова вышли в море». «Мне кажется», — заметил Герберт, — «что мистер Смит не только не хочет, но даже опасается встретить людей на нашем острове». «Что правда, то правда», — ответил журналист.
«Он считает, что в здешних водах могут плавать одни малайские пираты, а эти господа — сущие злодеи, их нужно остерегаться».
«Но ведь не исключена возможность», — заметил Герберт, — «что мы обнаружим на острове следы пребывания людей. И тогда решительно все поймем, не правда ли, мистер Спилетт?» «Не отрицаю, дружок. Покинутый лагерь, потухший костер могут навести нас на след. Мы и будем искать, производить разведку». Так, разговаривая, охотники зашли в ту часть леса, где протекала река Благодарения, и росли удивительно красивые деревья. Были тут и великаны, прекрасные хвойные деревья, высотою почти в 200 футов. Жители Новой Зеландии называют их каури. «Знаете, что мне пришло в голову, мистер Спилетт?» — сказал Герберт. «Они вскарабкаться ли на верхушку какого-нибудь каури? Оттуда мне удастся осмотреть довольно обширное пространство». «Мысль удачная», — ответил журналист. «Но доберешься ли ты до макушки такого исполина? А я попытаюсь». Ловкий и проворный юноша влез на нижние ветви, которые росли так, что подниматься по ним было очень удобно, и в несколько минут очутился на самой макушке каури, возвышавшейся над целым морем зеленых округлых вершин. Взгляду юноши открылась вся южная окраина острова, от мыса Коготь на юго-востоке до Змеиного мыса на юго-западе. На северо-западе возвышалась гора Франклина, заслонявшая горизонт. Со своего наблюдательного пункта Герберт видел часть острова, еще неведомую колонистам. Быть может, там и укрылись люди, о присутствии которых колонисты подозревали. Юноша с величайшим вниманием стал осматривать море. Но ни на горизонте, ни вблизи острова не белело ни единого паруса. Правда, лесной массив скрывал побережье. Волны, быть может, и выбросили на берег какое-нибудь судно, особенно если оно потеряло рангоут. Но Герберту попросту не было бы его видно. Он ничего не мог рассмотреть и в чаще лесов Дальнего Запада. Леса раскинулись ковром, непроницаемым для взгляда, и тянулись на многие квадратные мили без единой прогалины, без единого просвета. Невозможно было проследить за руслом реки и разглядеть то место в горах, где она брала начало. Вероятно, и другие речки бежали к западу, впрочем, утверждать это было трудно. Герберту не удалось обнаружить и признака лагеря, но он все ждал, не появится ли дымок, свидетельствующий о присутствии человека. Воздух был так чист, что юноша заметил бы на фоне неба даже тоненькую струйку дыма. Вдруг Герберту показалось, что он видит легкий дымок на западе. Он всмотрелся повнимательнее и понял, что ошибся. Осмотрел он зорко, и зрение у него было превосходное. Нет, ничего, решительно ничего не было видно.